Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! У меня в студии постоянный друг нашего радио и наша живая связь с многострадальной Сербией Мария Ивановна Мелькова. Здравствуйте, Мария!
Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, дорогие слушатели!
И вот сейчас особенно приятно мне видеть Марию, потому что она расскажет нам прежде всего о своих достаточно свежих, ну, все-таки в пределах месяца это очень свежие впечатления еще, о своих впечатлениях о недавней поездке. Мария, где вы успели побывать на этот раз? Вы ведь давно не были в любимой Сербии.
Да, сравнительно давно, с прошлой осени, практически немного меньше года. В этот раз удалось проехать, можно сказать, кругом по Сербии, в том числе и в Центральной Сербии, в Западной Сербии. Ну, конечно, самое главное – это на дорогом и любимом Косове удалось побывать в этот раз.
И за год как ваши впечатления о переменах, в какую они сторону, если они есть, или все застыло в каком-то мертвом положении непонятного совершенно состояния ни для кого?
К сожалению, перемены к худшему. Как и в самой Сербии, так, что, конечно, разительно, очень заметно, это на Косове. Ситуация действительно с каждым днем ухудшается. Ну, это практически последствия того, что Сербия, так сказать, сербское правительство, сербские власти сдают Косово, сдают Шиптарам, косовским албанцам, сдает мировому сообществу, сдает ради чего? В основном ради того, чтобы вступить в Евросоюз. Хотя, конечно, все понимают, что если это когда-то и случится, то очень не скоро, потому что, как вы понимаете, Евросоюз совершенно не заинтересован сейчас в расширении и приеме новых членов.
Мария, знаете, вот меня поражает такая слепота правительств, причем всех правительств. Вот такое ощущение, что чем человек выше поднимается по властной лестнице, тем больше умаляются его умственные способности, потому что мои друзья недавно были в Греции, достаточно долго, достаточно подробно там были. И впечатления, ну, самые плачевные. Греция же тоже рвалась изо всех сил в Евросоюз. И что в результате? В результате ухудшения положения рядовых людей, ухудшения положения экономики, навязывания норм, которые никогда не были Греции присущи, ну, вплоть до того, что теперь регламентируется, выращивать ли оливковые деревья и производить ли оливковое масло. То есть мне страшные истории рассказывали о том, как платили компенсацию за сруб старинных оливковых деревьев. 600 евро за дерево. Но сколько это дерево должно расти, а поскольку люди в иногда катастрофическом положении, они на это соглашаются и вырубают собственные сады, потому что и в других странах переизбыток оливкового масла, и поэтому там вот какие-то вот эти, те, кто регулирует цены, регулирует производство, в греческом масле, казалось бы, вообще родина оливкового масла, не заинтересованы вот таких вот примеров, то есть люди страшно недовольны. Ну, как же, почему не доходит до вот этих высоких кабинетов, что членство молодых стран в Евросоюзе приносит значительно больше проблем, чем благ, а блага-то очень относительные.
Знаете, я не знаю, насколько это доходит или не доходит. Мне кажется, то, что до них доходит, это доходит не снизу, так сказать, не глаз народа, не глаз разума какой-то, голос ученых, экономистов и так далее. До них доходят просто те директивы, которые спускаются сверху от их хозяев. И поэтому они действительно спешат сделать то, как им прикажут.
Но понимаете, ведь, собственно, вот тут вот такую жесткую немножко формулировку употребили, но как раз ведь вы сами себе сейчас чуть-чуть противоречите. Евросоюз не хочет Сербии. Так зачем же тогда Сербия делает то, чтобы в него вступить?
Понимаете, Евросоюз-то, конечно, не хочет не только Сербии и других стран уже сейчас, это уже ясно, вот, но это очень удобный повод манипулированием и шантажом по отношению к Сербии. То есть Сербию заставляют принять те условия, на которых якобы когда-то она может вступить в Евросоюз. Из высоких кабинетов сербской власти раздаются сказки о том, как будет прекрасно в Евросоюзе, хотя действительно все видят та катастрофа экономическая, которую пережила и еще до сих пор переживает Греция. У всех, так сказать, на глазах сельское хозяйство разрушенное. Болгарии. Сейчас Хорватия переживает очень непростой период, и действительно все экономические показатели ухудшились. Хорватия была последняя, которая была принята в Евросоюз. И, то есть это очень свежий и очень яркий пример.
В Болгарии сейчас очень бедно люди живут. Я была в Болгарии.
Да, в Болгарии, в Румынии. Это страны, которые, вот как вы говорите, действительно там все регламентируется, этот вывоз сельхозпродукции. Несмотря ни на что, создается картина, что якобы в Евросоюзе будет лучше. Здесь, конечно, есть некоторые моменты, я не помню, говорили мы об этом или нет. Очень важно для сербов было и до сих пор остается свободный режим въезда и выезда из Европы. Потому что всегда в течение 20 века, еще второй половины, скажем так, 20 века, самый лучший, самый дорогой и самый престижный паспорт в Европе – это был югославский. За счет того, что он давал преимущество для...
В Центральной и Западной Европе, разумеется, ну да.
Нет, и в Восточной. Потому что все-таки в конце концов, Югославия, она же входила в восточноевропейские, так сказать, страны, хотя она была и основателем движения неприсоединения, но, тем не менее, там строй был социалистический, поэтому она, с другой стороны, она относилась к соцстранам. Понятно. И у нас, если вы помните, тоже были вот эти вот турпутевки и в Югославию. И югославы сами могли свободно ездить в Европу и Америку, имея вот этот свой загранпаспорт, с одной стороны, то, чего были лишены все остальные восточные европейские страны социалистического лагеря. А с другой стороны, они могли также свободно ездить и в Восточную Европу, в том числе и в Россию, потому что они вот относились все-таки, тем не менее, действительно к соцстранам. Это была единственная страна, единственный паспорт, который давал такие вот преимущества. И сербы очень, так сказать, всегда этим дорожили. И когда было вот это принято соглашение о безвизовой поездке в Европу еще в 2000-х годах, это был, конечно, такой триумф. После тех санкций, которые претерпела Югославия и Сербия в течение долгого времени, когда она вообще была отрезана от всего мира. И вспоминая то, так сказать, благополучие и благоденствие, когда еще во времена социализма, реального, скажем так. Вот, поэтому, как бы, вот в этом смысле сербы дорожат вот этой возможностью ездить куда-то. К сожалению, сейчас действительно очень большая утечка мозгов идет на Запад.
Повсеместно. Да. Знаете, повсеместно. Ну, это, вот я помню, вот я последние 3 года была в 3 странах Балтии. Мне особенно жаловались в Литве, что молодежь, вот, еще одно из благ вот этих вот, при том, как они дорожили своим национальным, что молодежь оседает в более экономически выгодных, богатых странах Евросоюза, и теряет литовский язык, ну, там, остаются у них на уровне того, чтобы там в праздник костюмчик надеть. Но они становятся там немцами преимущественно и так далее, то есть все, следующее поколение будут потеряны.
Ну, к сожалению, конечно, то же самое в Сербии. Ну, может быть, тут тоже, так сказать, ну, это, об этом можно было бы отдельно поговорить, о сербской диаспоре. Ну, вот это к тому, почему удается сербскому руководству как-то вот на этой волне евроэнтузиазма все-таки еще как-то, так сказать, заморачивать голову своему народу. В частности. Но, тем не менее, конечно, большинство сербов в первую очередь за сотрудничество с Россией. Но тут, опять же, правительство балансирует, что они хотят якобы и Евросоюз, и Россию. Но на этом фоне уже раздаются новые голоса. Значит, свежеиспеченная премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила тут, что если будет выбор какой-то представлен, то они все-таки предпочтут Евросоюз и Европу, России. Конечно, большинство граждан, большинство населения это не устраивает. У нас все-таки исторические связи, скажем так, какие-то не экономические, а скорее какие-то такие, знаете, кровные, религиозные, так сказать, душевные. В Сербии, и действительно, это так, как любят русских в Сербии, так нигде русских не любят.
Ну и кроме того, Россия Сербию не бомбила или уже о бомбежках не помнят?
Нет, конечно, Россия Сербию не бомбила, а помнит о том, что как пожертвовала Россия, как пожертвовал государь своим государством, своей семьей, своей жизнью во время Первой мировой
да,
войны.
Да, это вы много рассказывали, но вот память о последних вот этих вот чудовищных бомбежках, вот там еще как-то вообще кого-то волнует?
Знаете, вот я...
Или выросло уже поколение, которому это...
Ну, все-таки я думаю, что еще это поколение, так сказать, не успело так вырасти, уже сформироваться... Все-таки это еще даже не прошло столько времени. Но я помню, когда я первый раз в 2001 году попала в Сербию, естественно, в 99-м, как все, мы очень переживали, волновались. Но когда я реально увидела вот эти разбомбленные здания, у меня был страшный шок.
Да, я понимаю.
Вот. И вы знаете, а теперь я проезжаю и вижу, что эти здания затянуты. Затянуты с тем, чтобы скрыть следы вот этого преступления.
Даже не разобраны, не...
Ну, вы знаете, одно время дискутировался вопрос, вот сейчас что-то я, может быть, не слежу за этим, о том, что на месте генерал-штаба все это нужно разобрать и построить какую-то там многозвездочную гостиницу иностранную, естественно, вот, чтобы там было. Ну, вот, понимаете, это же всегда так делается, мы можем это и по Москве так видеть. Если затянули какое-то здание вот этой тканью или там, я не знаю, как это называется, этими баннерами какими-то, вот, потом очень можно ожидать такого развития событий, когда в один прекрасный день окажется, что там уже ничего нету за этой ширмой. Вот. А потом будет возведен какой-то новодел на этом месте.
Таким образом, возвращаясь к Косову, шиптеры все больше и больше там забирают силу. Хотя уж,
да,
казалось бы, куда больше-то.
Нет,
после
это,
ваших рассказов
это
прошлых.
Это все уже идет, так сказать, к такому финалу, что вот, например, до 17 октября нынешнего года вся система правосудия полностью должна перейти в систему косовского правосудия. Полиция уже давно перешла, то есть там только косовская полиция, там никакого участия уже сербской полиции нету давно. Но одно из таких самых неприятных, например, вестей и сообщений, это о том, что сменен ректор так называемого Приштинского университета, то есть университета Приштины с временным размещением в Косовской Митровице. Mm-hmm. Вот. И там был довольно, так сказать, твердый человек, твердых убеждений, который, так сказать, ни в коем случае не хотел встраиваться в систему образования Косовской Республики, так называемой. Но, тем не менее, вот он был сменен недавно, естественно, вся команда тоже меняется. Это ясно, к чему это все ведет.
Странно даже представить, вот какая может быть у этой республики система образования.
Да, вот, кстати, о системе образования, вообще о культуре тоже такая замечательная. Я тут прочитала совершенно потрясающую такую для меня информацию о том, что в главной библиотеке Приштины хранится где-то 800 тысяч книг на сербском языке. И вы знаете, теперь, если туда обратиться, то получаешь ответ о том, что доступ к этим книгам воспрещен. То есть вот в наше время, так сказать, свободной информации, отсутствие цензуры и всего прочего. Вот представляете, то, что это значит? Это хуже, чем какие-то костры из книг.
Ну, значит, собственно говоря, их и утилизируют.
Неизвестно. Может быть, и да. Может быть, их уже и нету. Я просто думаю, что им не до того, чтобы этим сейчас заниматься. Реально, это тоже, наверное, каких-то там сил. Просто не выдают, так сказать, никак не в оборот не вводят, и все эти книги... Считается, что они никому не могут быть нужны. Это факт, потому что вот одна женщина, писатель, которая на Косове и родилась в Приштине, и жила, и там преподавала, и работала, она вот обратилась. А живой человек пошел, вошел в эту библиотеку, обратился, и вот такой ответ она получила.
Ужасно. А как они это мотивируют?
Никак не мотивируют. Никак не мотивируют. Ну, теоретически они, наверное, могут мотивировать это тем, что нет обращений. А где? В Приштине сейчас нету практически сербов. Может быть, если и там есть, не больше 20 человек.
Нет, ну как же, если человек подает запрос, то есть обращение?
Доступ воспрещен, вот так. Официальный ответ, это официальный ответ на письменный.
Вообще просто потрясающе. Вот это страшно, конечно, когда доступ книгам закрывается, но это, пожалуй, одно из самых страшных, ну, после вот религиозных святотатств, вот для меня это на втором месте, потому
да,
что книги
есть,
это все.
Да,
и
память.
Как же настроение людей, вот как вы нашли?
Настроение очень мало духоподъемное, я бы сказала наоборот, что совершенно люди в растерянности, в отчаянии. Можно сказать, что вот теперь президент, бывший премьер-министр, теперешний президент Сербии Александр Вучич, то есть лица не меняются, как всегда, переходят с одной функции на другую. Он теперь недавно опубликовал статью в одном из ведущих средств массовой информации в Сербии, как раз касательно Косово. Ну, и вы знаете, если просто вот по пунктам смотреть, это то, что, если мне память не изменяет, в 2012 году Меркель, вот, она предложила Сербии 7 пунктов, соблюдя условия которых Сербия может рассчитывать на вхождение в Евросоюз. Практически два условия – это диалог с Приштиной, он уже…
Признание.
Да. Ну, сейчас, понимаете, вот сейчас, видимо, тут будет такая ситуация. Мы знаем, что такое признание вообще. Признание может быть де юре, может быть де факто.
А,
и, собственно, оно тоже, де-факто это тоже, так сказать, признание, какое бы оно ни было.
Ну, де-факто, да, де-факто, к сожалению, тоже признание.
Вот. И теперь, может быть, так быть. Сейчас вот пойдет новый раунд подачи заявок на прием в Организацию Объединенных Наций. Если раньше Сербия очень много вложила денег в кампанию против того, чтобы, так сказать, это состоялось, вот, то теперь Сербия ничего не будет делать. То есть практически Сербия может не признавать де юре, то есть юридически. То есть что значит юридическое признание? Это в первую очередь установление дипломатических отношений на уровне посольств и послов.
Да.
Вот. На самом деле там же есть некая канцелярия, где там какие-то офицеры по связи, так называемые,
ну,
действуют.
Понятно.
Вот, все это уже есть реально. То есть теперь остается, если Сербия не будет никак протестовать против приема в ООН, в ЮНЕСКО, в другие международные организации, то тогда, так сказать, велика вероятность, что так называемая Республика Косово будет одобрена. Конечно, есть право вето, которое могут наложить Россия и Китай, не признавшие Косово.
Но знаете, если Сербия
вот
признает, что уж говорить России и Китаю, конечно, это прежде всего сербское дело.
В том-то и дело. Как говорил посол России в Сербии, если здесь сербы, то есть мы не можем быть большими сербами,
чем сербы.
Сербы, да. Поэтому, конечно, ситуация такая. Все идет, видимо, к тому, потому что сейчас новые инициативы, которые бывший премьер Дачич тоже публикует. Ну, это можно их, конечно, там по пунктам разбирать, но смысл их такой, что не мытьем, так катанием. Значит, тем не менее, как один из пунктов этих условий Меркель было о том, что продолжить переговоры с Приштиной любой ценой. Вот именно это любой ценой.
Хорошая формулировка.
Да. Они любой ценой дальше и хотят это все продолжать.
А, Мария, вот хотелось еще спросить, вот сербы, косовские сербы, как вот сейчас выживают, как там с работает для сербов, нет ли какого-то вот по национальному признаку гонения вот в этом смысле. Ну, то есть, конечно, есть, но как вот люди выживают, на чем?
Ну, к сожалению, процесс переселения сербов в Центральную Сербию происходит безостановочно. Потому что действительно, например, мои знакомые, многодетные сербские семьи, вот которым помогает наше братство, они просто, родители говорят, мы не хотим, чтобы наши дети учились албанский язык в школе.
Да.
Мы не хотим, чтобы они были записаны потом как косовары, то есть как граждане республики. Не косовцы, косовцы — это косовские сербы, то есть сербы, национальность сербы. А тогда они будут записаны в их паспортах косовских, они будут записаны как косовары. Понимаете? Вот. Они должны будут служить в армии Республики Косово. Ее еще пока нет, но тем не менее, вот Хашим Тачи, преступник военный, у которого руки там, я не знаю, по плечи в крови, в сербской крови, он предлагает, сейчас очень пропагандирует, значит, что нужно ввести вот эту косовскую армию. Сейчас в Организации Объединенных Наций американцы и англичане предлагают вывести миссию ООН с Косово, как бы, как успешно выполнившую свое дело. Поэтому настроение среди сербов очень тяжелое. Работы, конечно, очень мало. К сожалению, вот сейчас 11 июня опять были выборы, и сербы были вынуждены выйти, те, кто работает. То есть явка делается за счет работающих, потому что им грозят увольнением. Они вынуждены выходить и голосовать за этот так называемый сербский список, который на самом деле это, так сказать, сербские шиптеры.
Понятно. Мария, к сожалению, вот уже наше время подошло к концу, но я надеюсь, мы в этом году будем неоднократно продолжать наши беседы, потому что наши слушатели очень ценят ваш такой вот связующий нас с этим прекрасным народом голос. Спасибо вам большое.
Спасибо, я тоже благодарю радиостанцию «Радонеж», которая одна из немногих, кто готов действительно давать информацию настоящую о том, что там происходит, в отличие от остальных, которых мало что уже интересует. Благодарю вас, всего хорошего.
До свидания. Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.